Это наши люди. Вы их знаете.
У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня человек удивительно редкой профессии. И особенный праздник, когда он оказывается в студии. В гостях Юрий Квитков, кузнец, один из руководителей клуба исторической реконструкции «Рось».
Здравствуйте.
Человек скромный, сам-то он не расскажет, поэтому придется мне. Многие школьники города и, я думаю, многие приезжие школьники, взрослые люди побывали в музее живой истории и увидели, как выглядит старинная кузница и самого кузнеца, который, не боясь рядом с пылающим горном, делал гвозди. Но вот вижу улыбку. Самое это интересное, что кузню тоже делал он своими руками.
Да, пришлось мне делать своими руками, а где же ее взять?
Кузни нынче на Алиэкспрессе не купишь. Напомните нашим слушателям, что за клуб «Рось», потому что это достаточно легендарное место, объединение, и уже ему годиков-то довольно много.
Да, с 2001 года у нас клуб «Рось» существует. Мы вот решили создать именно клуб исторической реконструкции и воссоздавать для начала доспехи и вооружения Руси 13 века и начала 14 и Западной Европы начала 15 века.
Пока многие подростки резались в карты или создавали рок-группы, вы решили с ребятами почему бы не создать клуб исторической реконструкции?
Мы долго подходили к этому, мы долго не решались назваться именно клубом исторической реконструкции. Потом все-таки вот взяли и решились.
Ну, это очень хорошо, потому что до сих пор вы с нами, и очень много где мы вас видим. Ладно, решили, здорово. А потом кубик кидали, кто будет кузнецом.
Так уж получилось, что поначалу все были кузнецами, потому что всем нужны были доспехи, купить их было невозможно. Или за очень какие-то прям нереальные деньги, просто вот ты берешь кота в мешке.
Почему? Где-то там, в Москве, да, где-нибудь?
Ну, где-то там, на западе нашей необъятной родины, вот тебе присылают вот этот мешок, ты достаешь и удивляешься. Приходилось переделывать.
Причем нужда заставила.
Ну, как бы всем было интересно. Чтобы биться, нужно было ковать.
А сражение это обязательно?
А сражение, ну, все, собственно, шли бить людей железной палкой. Без доспехов это, ну...
Опасненько.
Ну, да, можно, но недолго.
Доспехов-то нормально. Вот вы образовались. Я знаю, что взлет приютил. Это тоже известное очень место. Такое намоленное. И своими руками вы там делали ремонт.
Конечно. Ну, жизнь заставляет. Я и кузнецом также стал. Что сначала мы ковали все на холодную, благо сейчас есть листовой металл, его можно купить. В средние века этого не было, поэтому приходилось вот кузнецам всяко-разно выходить из положения. А сейчас можно купить листовой металл и, в принципе, на холодную сделать себе более-менее доспехи.
То есть на холодную, когда есть какая-то болванка, лист сверху кладется и стук-стук-стук, и потихоньку это лист принимает форму.
Когда есть какая-то минимальная наковальня, минимальный набор молоточков и куча времени.
А на горячую, самое это интересное.
А на горячую, это когда у вас есть чем подогреть железячку, ее тогда можно смелее тянуть, сильнее, можно получить очень красивую вещь.
И, в принципе, вы очень быстро к этому пришли.
Не очень быстро. Поначалу нам хватало холодной ковки, потом начали греть все-таки газовыми баллонами, потому что, ну, где этот горн поставить?
Костерок не годится.
Костерок не годится совсем.
Нужно закрытое, да, именно такое, или пламя,
нужно
чтобы
что-то
помощнее.
Такое вот, да. И желательно, чтобы он, может быть, где-то нагревал пятно именно, не всю заготовку, потому что, допустим, большой лист нагреть одновременно на костре, ну, сложно.
Не шашлык.
Газовым баллоном, горелочкой нагрел, постучал, нагрел, постучал.
Я правильно понимаю, это выглядело так. 5 человек держат лист, один грелку, и Юрий Квитков, поругиваясь по-старославянски.
Не-не-не, не ругаясь, и не 5 человек, там не надо 5 человек. Заготовочки-то на шлем... там, ну, 30 на 40 сантиметров. Иногда приходилось, да, кого-то просить подержать, чтобы было 2 горелки, чтобы быстрее нагреть и быстрее стучать.
Ну вот честно, сколько шлемов пришлось попереломать, прежде чем навык пришел?
Ну, 1-2. Остальные, в общем-то, оказалось, можно переделать.
Ну, довольно быстро вроде как. Сейчас нас слушают мальчишки и думают, так, первый пункт – горелка, второй – лист металла, и ну, дома не повторять, в общем.
Дома-то, конечно, нет, а на даче, пожалуйста. Можно сделать даже минимальный горн. Достаточно достаточно иметь 6 кирпичей, как один известный кузнец советует украсть у жены фен, и, собственно, это поддув, уголь, на котором сейчас у нас жарят шашлыки. Раньше на нем все кузнецы работали, литейки, древесный уголь, 6 кирпичей, труба с феном, ну, какую-то минимальную наковальню, просто массивную железяку и молоток, ну, и какие-то пассатижи, чтобы держать.
Восхищаюсь тем, как легко это звучит вот сейчас. Когда это видишь?
Нет, когда все начинается, тогда, конечно, мозги плавятся, как это все реализовать.
Не в прямом смысле.
Не в прямом, конечно.
В прямом можно подплавить и руку можно.
Ну, конечно, да. Вот заготовки вылетают, на тебя падают, они горяченькие такие, да. Но это только на пользу.
Реакцию развивает.
Ну, конечно, да. И крепче держишь. Премудрость-то розга ум бодрит и возбуждает память.
Тоже верно. Надеюсь, этого вы не использовали в клубе.
Нет, ну как, кузнец-то я один, поэтому сам себя не вразумишь.
Как получилось, что все-таки вас было много, и вроде как все на начальном этапе хотели, делали и что-то ковали, а потом вот вы на все века остались один такой кузнец?
Ну, люди поуходили. Нас всегда было не так уж и много, просто появились там другие интересы, семья, работа. Тогда мы как раз пришли во взлет.
Это какой год был?
2009.
Ну, взлет, конечно, хорошее место, которое приютило, и прям вы с ним срослись. Ну, давайте тайны открывать, потому что самое, наверное, приятное, что любой может приехать во взлет в музей живой истории, заранее связаться, там, конечно, лучше группу собирать и побывать в этом музее. А музей тоже не в одночасье родился, и я знаю, что вы выиграли грант для этого.
Мы выигрывали несколько грантов. И городской, собственно, на обустройство музея, 2 президентских на обустройство острога.
Острог Албазинский.
Это условное такое название. Это не реконструкция острога.
Никто не знает точно.
Сейчас уже есть исследование. Андрей Черкасов копает сейчас Албазин на том месте, и он выпустил книжку уже довольно-таки давно, очень такую подробную, как там что устроено. Если бы эта книжка была тогда, мы бы, может быть, делали как-то все по-другому, но...
Увы.
Но, увы, да, тогда еще не было этой книжки.
Может, вы его и сподвигли?
Нет,
такой, так, все хорошее, люди строят, надо печатать книгу.
Он копал до того.
Понятно. Ну, давайте напомним, что Албазинский острог основал Ерофей Хабаров.
Он его не совсем-то основал, там стояло, ну, укрепленное поселение князца.
Даурского князя.
Даурского, да.
А звали его Албазар. Да. Ну, так Хабаров русское поселение рядом не основывал?
Он перезимовал в этом самом поселении, а потом, значит, двинулся дальше и поселение сжег.
Албазы.
Да, во избежание, чтобы его потом снова не штурмовать, когда возвращаться будешь.
А само-то Албазину, Албазинский острог?
Там потом было несколько этих острогов, они в разное время там возникали. Основателем, прям основателем этого острога считается Черниговский, такой пленный литвин, которого сослали вот подальше от Литвы, той самой, ну, это современная Белоруссия. Он, значит...
С горя как построил?
Боролся с коррупцией на местном уровне и, в общем-то, убил воеводу. И сбежал туда, где вообще никого нет.
То есть Преамурье
фактически. Да, и получилось у него, что он практически на том месте, где было поселение Албазы, ну, видимо, место очень удобное, и он там построил острожек. И там лет 10 он сидел тихонечко.
Не отсвечивал.
Не отсвечивал, да. Потом, когда уже там рядышком два локтя по карте появился прям воевода, ну, в общем, он прислал письмо, что мы хорошие, мы тут вообще за царя. И,
вот даже острог вам построили.
Да, извините, пожалуйста, нас, мы так погорячились немножко, а у нас вот есть пашня. Пашня на тот момент, это было прям местное обеспечение продуктами, их не надо везти там из центральной России.
Хлеб, конечно.
Да, вот, а можно тут самим кормиться. И все такие, ну ладно, прощаем. Все, тот воевода был плохой, все, мы про него забыли.
Так и жили. А Хабаров еще появляется в истории?
Здешняя его, как бы, эпопея, это, по-моему, 1650 первый или второй год, то есть его как арестовали за все, что он тут накуролесил, взяли свидетелей из местных под конвоем, он уехал в Москву.
Да, но потом его освободили, кстати.
Освободили.
Да, за великие дела, за карты.
Дали ему звание, было такое звание «Дети боярские», низший офицерский чин. Дали ему поместье, к этому чину обязательно полагалось поместье. И он очень просился обратно на Амур, говорил, что «я тут все знаю, я вам сейчас устрою отлично все, а мы тебе почему-то не верим». Давай уже сиди там в своем поместье и на пенсии будь.
Так получается, не Хабаров от китайцев защищал Албазина?
Ну, у Хабарова-то было пара стычек.
Ну, таких, как рассказывают, что тысячи маньчжурских войск, а тут там 200 наших спартанцев буквально.
Ну, там у него был отряд около 80 человек. Скорее всего, конечно, по привычке, летописи несколько преувеличивают.
По доброй старой традиции.
Да, потому что маньчжурам, во-первых, было чем заняться там у себя на юге, потому что они буквально недавно захватили Китай, там всякие бунты, всякие настроения нехорошие. Ну и юг сильно богаче, чем вот север.
Как говорим, расширялась Российская империя, маньчжуры заволновались.
Да, расширялось, конечно, потому что шли же в основном, как искали серебро, месторождений серебра в России не было, а деньги из чего-то надо печатать. А серебро – это тогда прям деньги. Поэтому вот постоянно какие-то экспедиции шли на восток, на восток. Серебра они, Хабаров так и не нашел, хотя были там всякие слухи, что вот там прям вот где-то река Мамур, какая-то прям гора Аджал.
И с нее серебро сыпется.
А и она прям вся серебряная.
Хорошо звучит. Ну, да. Ну, в общем, снова летописям
вот.
Привет.
Ну, за неимением серебра, значит, пушнина.
Золото такое таежное.
Да, сейчас, наверное, проще сказать, что это была, ну, такая резервная валюта. То есть ее везде любили, везде покупали. Ну, если на Дальнем Востоке соболь стоил 50 копеек, то когда он доезжал до Новгорода, он стоил 5 рублей.
Ничего себе, мы в сторону отошли. Это, кстати, к еще одному очень важному вашему делу, просвещению, историческому просвещению. На собственном примере, потому что без костюма я никогда не видела вас во взлете.
Как-то интереснее, наверное, рассказывать и слушать, когда у вас есть перед глазами какой-то образ. На самом деле у меня несколько костюмов. В 17-вечном я не веду.
В вечном, 17-вечном.
Я не веду экскурсии, а ну, что пораньше, вот 13 век, 10 век.
Утренний туалет, костюм 13 века.
Что бы сегодня надеть?
Ну и ребятам вы рассказываете как раз вот эти все истории, причем и школьникам, и взрослым, там нет ограничений.
Я как-то попробовал именно по 17 веку, только вот про Албазинский острог. Немножко коснулся первопроходцев, там просто перечислил, грубо говоря, по именам, со всеми отступлениями. Я вообще писал лекцию на час, а у меня получилось два.
Живое мы общение,
всё время,
отклик.
Да, мы все время отруливаем куда-то какие-то вопросы, и все. И я смотрю, что-то зрители загрустили, как-то
ну, конечно, после такого всю жизнь думали, что Хабаров такой молодец, все основал, китайцев отбился, а тут выясняется.
Тут как бы из песни слова не выкинешь. Можно, конечно, давать вот такую подкрашенную картинку, но потом, когда человек сам что-то там прочитает.
Будет немного не рад.
Да,
как-то вспомнит вот... Юрий Квитков. Мне да. В таком красивом костюме был,
да,
а вот сказал.
Так хорошо пел мне так.
Ну, то есть все-таки правдивая история с историческим контекстом в виде шлемов, оружия, костюмов, которые сами вы делаете или как-то заказываете, но редко.
На экскурсиях мы успеваем быстро-быстро по типам доспехов пройтись.
Ну, померить же все можно. Ну, почти.
Это самый главный вопрос. Вопрос у детей, когда мерить-то будем? Вот это все вот тут жужжите, вот хорошо, конечно, когда мерить-то будем?
Ну, все-таки начало, а ведь кто-то из них потом, спустя годы, на каком-нибудь тесте по истории, как вспомнит с перепугу, какой шлем, почему тут луковица, тут бармица, кстати, я знаю много шуток по этому поводу. Ну, давайте напомним, что бармица – это такая плетеная кольчужная сетка.
Это такая, да, привеска к шлему, которая защищает шею, лицо, плечи, ну, лицо не всегда, но плечи и шею.
У архетипичных русских богатырей такая бывает на картинках.
Ну, и у русских богатырей, и у среднеазиатских батыров, и у европейских рыцарей.
Все берегли шею. Вы, знаю, после экскурсии спрашиваете у детей, друзья мои, вот вы все слушали внимательно, а что же эта штука такая? Кто угадает, тому гвоздик дам собственноручный. И тут начинаются варианты.
Ну, тут даже речь не идет, угадает, кто вспомнит, это новое слово. Тут начинаются страшные разочарования. Первую букву можно назвать.
Не помогает.
Не помогает, но вторую. Там очень интересные варианты.
Например?
Бельчуга. Потому что она что-то типа того. Потому что она же кольчуга, и она же бармица на букву «Б». Поэтому бельчуга. Барни.
Потому что мишка и полезный тоже
как бы для здоровья. Потому что созвучно, да, вот барни там вот. Некоторые прям запоминают.
Удивительные дети.
Да, некоторые запоминают все новые слова. Вот кто-то в классе может запомнить все слова новые и все гвозди ему. Некоторые пытаются использовать телефон.
Тоже же плюс. То есть, представляете, он открывает там вот эта статья.
Нет, они пишут эту лекцию.
И потом переслушивают.
И потом
так тоже же плюс. Они же дома ее тоже переслушивают, если не удалят. Но все равно здорово. Смотрите, что получается. В городе нашем прекрасном, вообще в Хабаровском крае, очень мало людей, которые умеют то, что умеете вы. И, в принципе, передавать вот эти знания, ну, было бы очень здорово, если бы получилось. Есть ли какие-то мысли о том, как организовать школу кузнецов?
Мы можем дать знания о том, как это начиналось. Дальше там современное кузнечное ремесло – более развитая вещь, чем средневековье. Другие инструменты, другие технологии. Если раньше эту вещь там они делали долго.
Вручную.
Вручную. Изделия из металла стоили дорого. Металл-то сам стоил недешево,
ну, потому да, что его конечно. Добыть Думаю, все знают, на что рыцари такие вот были в единичном буквально экземпляре.
Да, это все стоило прям очень недешево и доспехи стоили в эквиваленте с современными танками. Каждый не мог надеть. Когда нам показывают в фильме кованую рать от горизонта до горизонта, нет.
Небольшой отряд, а все остальные
небольшой
уже
кто-то отряд с чем. Дружины в каких-то доспехах, у кого какие. Потому что единой формы нет, она обязательно на конях, потому что пешком против конных там делать нечего.
Ну, а дальше уже поглядим, у кого массы больше.
Да, кого больше, кто лучше вооружен, у кого тактика, куча
далее
факторов.
Вести, да, кстати, и об этом вы тоже можете узнать в Музее живой истории. Я напомню, что у нас программа «Наши люди», мы говорим о тех, кто действительно что-то делает редкое, мощное, и впервые у нас и историк, и кузнец все это совмещает и рассказывает об этом людям и показывает. И это очень здорово, только вот одно меня тревожит, что, вы говорите, кто-то уезжает, дела, работа, семья, переезды, а приходят ли новые люди? Кого вы берете? Куда людям можно прийти? И нужно ли уже сразу с молотом, наковальней и своим листовым железом?
Мы, конечно же, постоянно набираем новых людей, кому это интересно, кто готов заниматься. В общем-то, мы всегда открыты к новым людям.
Приходите во взлет, пишите, в соцсетях ребята есть, и для тех, кто хочет познакомиться, будет очень большой фестиваль, мы про него, конечно, расскажем, это Дальневосточный форпост снова на Волочаевской сопке в середине июня, и я знаю, что в этом году Рось и друзья из разных городов, реконструкторы приедут, покажут, расскажут, и там можно будет прям вот точечно подойти и сказать, я вот это хочу, а можно ли, а пригожусь ли я вам, а можете ли вы меня научить, ну, когда лично общаешься, то совсем по-другому.
Да, мы собираемся поехать на форпост, и еще у нас в конце сентября будет свой фестиваль «Меч Востока».
В Хабаровске.
Прямо вот во взлете.
Ну и он открытый, бесплатно может любой прийти.
Да.
Вот это очень важно. Сложно, знаете, выбрать, кому больше посоветовать. С одной стороны, школьникам, конечно, надо заехать, хотя бы сфотографироваться, как мы выяснили, гвоздик заработать, у кого память хорошая. А с другой стороны, мы сейчас взрослые в таком зашоре вечно, работа, ничего не успеваешь. Кто из взрослых там был? Ну, мало кто. Соберитесь в компании 10 человек. Столько эмоций, столько впечатлений, столько информации. И опять же, ну как не знать хотя бы азы, да, истории. А вам огромное спасибо за вашу работу.
Огромное, пожалуйста.
В гостях у нас был Юрий Квитков, кузнец, один из руководителей клуба исторической реконструкции «Рось». Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
Это «Наши люди». Вы их знаете.